Недавно в городе Шарлоттенвилле в штате Вирджиния в возрасте 82 лет скончалась Анна Андерсон, которая прославилась тем, что выдавала себя за чудом уцелевшую от большевиков великую княжну Анастасию, дочь императора Николая II. Впервые Андерсон заявила о своих претензиях в 20-х годах в Германии, и сегодня мы беседуем со свидетельницей ее появления там, жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лейхтенбергской де Богарне. Екатерина Александровна, Анна Андерсон появилась в замке Георгия Николаевича Лейхтенбергского, вашего тестя, в Баварии в 20-х годах. Расскажите, пожалуйста, как все это случилось?
Она приехала к нам так приблизительно в конце февраля. Принял ее мой тесть по просьбе посла датского фон Цале, который настаивал на необходимости помочь этой женщине, которая выдавала себя за великую княжну Анастасию Николаевну, якобы спасенная неким Чайковским, который был красноармейский солдат, вывезший ее в Германию. Нашли ее в канале в Берлине, откуда ее вытащили, конечно, и посадили ее в клинику, куда приходило много русских, услыхавших о том, что пошла молва, что великая княжна одна уцелела. Сначала называли ее Татьяной. Потом перешли на Анастасию. Всем нам, конечно, радостно было бы, если бы хотя бы одна из них уцелела от этого ужасного убийства невинных людей. Но вышло так, что большинство из нас разочаровались, увидав, кто она была.
Екатерина Александровна, как вела себя Анна Андерсон в замке в Баварии?
Я должна сказать откровенно, что она не была очень приветлива. Она якобы стеснялась, и под этим предлогом она пряталась, главным образом, в своей комнате. Она была подозрительна по отношению нас всех. Мы должны были приходить навещать ее в ее комнату, чтобы постараться выяснить, кто она такая, показывая ей старые альбомы. Некоторые вещи, которые она, может быть, когда-нибудь видала. Но она, кроме фотографий, вещей она никогда не смогла, в общем, опознать.
Екатерина Александровна, а на каком языке говорила Анна Андерсон?
На очень странном немецком языке, больше ни на каком. По-русски она повторяла русские слова с большим акцентом.
И как она объясняла тот факт, что она не говорит по-русски?
Что она забыла его, потому что ее били прикладами по голове, что у нее память пропала, и потому она только говорила на таком совсем каком-то странном немецком языке.
Но при дворе императора Николая II на немецком языке не говорили?
Нет, не говорили. И об этом как раз говорила такая некая мадам Гессе, муж который был при дворце командиром гарнизона. И дочь его выросла с великими княжнами. Она их очень хорошо знала. Она была нашей соседкой в Баварии, тоже бежала из России. И когда она увидала у нас эту незнакомую женщину, она просто совершенно была убеждена в том, что это не великая княжна.
Екатерина Александровна, тем не менее, некоторые представители русской эмиграции признали Андерсон как великую княжну Анастасию.
Да, да, очень многие признали. И до сих пор хотят надеяться, что это была она. Но лично я не могу поверить этому. Те, которые видали эту незнакомую женщину, они невольно рассказывали ей вещи, говоря, например, такую вещь: «А ваше высочество, вы помните вот такую вот комнату, там был голубой стол или что-нибудь вроде этого такое?» Она всегда говорила: «Нет». «А вы не помните, как ваш брат не позволял ему стричь волосы?» «Нет». «Она сидела большей частью в углу своей комнаты, закрывая рот платком, так, и качала головой. Она, с моей точки зрения, она была очень умная и замечала все, что происходило вокруг нее. И, конечно, когда вы рассказываете кому-нибудь, помните ли вы, что ваш брат вот, любил, чтобы стригли волосы? Вы скажете, нет. Приходит следующая дама, она им рассказывала все то, что только что перед тем рассказали ей эти дамы. И получалось так, что мы слышали по газетам, а вот вы знаете, она знает, что где какой стол стоит и где какие комнаты. И якобы это доказывало, что это только может быть великая княжна Анастасия. Откуда же она иначе узнала? Но у нее была, безусловно, сильная гипнотическая сила. Например, я не могла, но долго очень быть при ней. Потому что я чувствовала, что я подпадаю под ее влияние. И приезжал такой психиатр из Парижа. Специально, чтобы ее под гипнозом заставить. Он вышел из ее комнаты и сказал, что он ничего не мог добиться, а сам чуть-чуть не попал под ее же влияние.
Екатерина Александровна, она посещала церковь. Как она вела себя в церкви?
Насколько я помню, она вошла с молитвенником в руках. У нас ведь не входит в церковь с молитвенником. Перекрестилась она по-католически.
Она не знала, как креститься по православному обряду.
Да, потом она увидала. Но у нас были разные мнения в нашей же семье. Мой тесть принял Анну Андерсон для того, чтобы выяснить, кто она, и помочь ей в случае, если это она действительная великая княжна Анастасия. Если бы он этого не сделал, он сказал, он бы себе никогда не простил бы, что он отказал несчастной женщине. Поэтому он старался приглашать людей, знавших княжон раньше. Как, например, князь Юсупов приезжал ее видеть. Еще несколько человек приезжали, чтобы убедиться в том, она ли это или нет. Многие из членов нашей семьи верили в нее. Мой муж и я, мы убедились в том, что это не может быть великая княжна. После ее встречи с братом, которого звали Феликс Станковский. Свидание произошло в маленьком местечке, которое называлось Вассербург. И когда этот молодой человек пришел на это свидание, при этом присутствовали мои две сестры и я, он подошел и показал на нее, и сказал, это моя сестра Франческа.
Как среагировала Анна Андерсон на заявление ее брата?
Она сказала, что он хочет от меня, почему, что. И на это мой тесть сказал, а вы пойдите с ним поговорите. И они пошли вдвоем. Они так были физически похожи друг на друга. И говорили на том же языке, очевидно. Они отошли от нас. И вернувшись обратно, брат ее сказал, что он бумаги подписать не может о том, что это его сестра.
Екатерина Александровна, а как отнеслись к утверждениям Анны Андерсон, что она великая княжна Анастасия, жившие тогда в эмиграции члены дома Романовых?
Насколько я знаю, большая часть не верит в то, что это была настоящая великая княжна Анастасия. Но, кажется, есть некоторые, которые сомневаются в этом. Но, во всяком случае, я убеждена, что если в нее не верят, это не из-за того, что они хотели бы получить эти деньги, которых вообще даже не существует. Или потому ли, что она являлась бы первой, которая имела бы право на престол, а просто потому, что они в ней не видят ничего своего.
Екатерина Александровна, Анна Андерсен пыталась получить деньги, принадлежавшие царской семье. Но, как вы сказали, этих денег уже не было. Куда они девались?
До войны 14 года все деньги государь просил перевести обратно в Россию, потому что он был верен России и хотел, чтобы эти деньги были на его родине.
Большое спасибо, Екатерина Александровна, за ваше интервью. Это была беседа с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской де Богарне. Недавно в Оттаве в возрасте 76 лет скончался герцог Константин Георгиевич Лихтенбергский де Богарне. Он принадлежал к известному дворянскому роду, который связан с историей ряда стран, в том числе Франции, России, Германии, Канады. Род герцогов Лихтенбергских начинается с сына супруги Наполеона Жозефины Эжена де Богарне. Подобно тому, как королева Виктория, известна историкам как бабушка Европы, Эжена де Богарне называют дедушкой Европы, так как Лихтенбергские находятся в родстве со многими европейскими дворами и аристократическими семьями. В Монреале проживает герцогиня Екатерина Александровна Лихтенбергская де Богарне, супруга брата скончавшегося недавно герцога Константина Лихтенбергского Дмитрия Георгиевича. Я задал ей следующий вопрос. Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста, как Лихтенбергские попали в Россию?
Они попали в Россию через сына Евгения де Буарне, который был приемным сыном Наполеона. То есть его, значит, первой жены Наполеона, Жозефины, которая была императрицей, она была до того замужем за Богарне. И у нее было двое детей, вот Жен и сестра Ортанс. Жен при Наполеоне сделал большую карьеру, потому что он при нем был всегда, в армии, и был даже вице-королем Италии. До того, что он туда был назначен, Наполеон устроил его свадьбу с дочерью короля Баварского, Августа Амалия ее звали. После падения Наполеона баварский король хотел помочь своей дочери, конечно, и выписал их в Баварию. И дал ему титул герцога Лихтенбергского и принца Айхштетского. Это маленькое княжество, которое он ему дал, как бы, чтобы платить за те потери, которые ему пришлось иметь из-за падения Наполеона. У них было много детей, но только два сына. Сын Август, он умер молодым. И оставался даже один сын только, Максимилиан, который совсем случайно познакомился, насколько я помню, это было в Баварии, в Тегернсе, такое место, где познакомился с дочерью императора Николая I, Николая Павловича. С первого взгляда и встречи герцог Максимилиан и великая княжна Мария Николаевна, они полюбили друг друга. Максимилиан даже был приглашен приехать в Петербург. Но государь был против этой свадьбы, находя, что герцог Лихтенбергский недостаточно важная семья для такой дочери, как его, так как Мария Николаевна была его любимицей. И она очень старалась получить разрешение отца, и, наконец, государь разрешил им жениться, но с одним условием, что Максимилиан откажется от всех своих прав в Баварии на княжество Айхштетское и переедет в Петербург служить России, что он и сделал. Им пришлось ждать, однако, несколько месяцев, покуда они могли жениться, потому что Максимилиан должен был вернуться в Баварию и закончить все свои дела там. И Мария Николаевна
с нетерпением и ждала его, и говорят, что она была всегда очень грустная. И Глинка написал даже такой романс «Северная звезда». И звездой называли Марию Николаевну, что она такая красивая была, как звезда северная. Великая княжна Мария Николаевна была прапрабабушкой моего мужа Дмитрия Георгиевича и Константина Георгиевича, его брата.
Герцог Константин Георгиевич Лихтенбергский родился в Санкт-Петербурге в 1905 году. Он был младшим сыном герцога Георгия Лихтенбергского и его супруги, урожденной княжны Ольги Репниной. В возрасте 15 лет он вынужден был бежать из Советской России.
Константин Георгиевич был младший в семье Георгия Николаевича Лихтенбергского. Они были в Петербурге. В 20-м году ему удалось при помощи организации русской Финляндии бежать в Финляндию. Это было очень страшное путешествие, потому что это было в лодочке. И надо было проехать в то время Финский залив, когда прожектора действовали. Но надо было пройти как-то под них, чтобы они их не поймали. И они вот таким образом очутились вдруг на другой стороне Финляндии. И оттуда они поехали в Баварию, где у них оставался еще замок, так, старый, бывший монастырь 900 года. И они вернулись как домой туда, потому что там все было в порядке и ничего не пропало во время Всемирной войны.
В Германии Константин Георгиевич Лихтенбергский учился в горной академии Фрибурга в Саксонии. Затем он работал горным инженером в Южной Африке. Когда во время Второй мировой войны советские войска продвигались по Европе, герцог Константин Лихтенбергский жил в Южной Австрии, откуда он вынужден был бежать в Мюнхен. После войны Константин Георгиевич Лихтенбергский переехал в Канаду, где уже долгое время жил его брат Дмитрий Георгиевич Лихтенбергский и его супруга Екатерина Александровна.
Екатерина Александровна, а когда Константин Георгиевич прибыл в Канаду?
Константин Георгиевич с семьей переехали к нам, то есть моему мужу Дмитрию Георгиевичу и ко мне в Сен-Совер-де-Мон, куда мы их выписали из Баварии, потому что ему очень трудно жилось там после войны. И это было в 49-м году. И он устроился, так будучи горным инженером по образованию, на севере, Вальдор называется деревня, где он и работал около года или два. И только после нескольких лет он, наконец, получил место в Оттаве, место переводчика в правительственном учреждении горного отдела.
Говорила герцогиня Екатерина Александровна Лихтенбергская де Богарне. Герцог Константин Лихтенбергский был похоронен на кладбище русского православного монастыря в Новодевеяве в штате Нью-Йорк, около своей супруги, урожденной княжны Оболенской, скончавшейся в 1982 году, и своего брата Дмитрия Лихтенбергского, умершего в 1972 году. Незадолго до своей смерти он подписал официальный документ, согласно которому титул герцога Лихтенбергского передается старшему сыну его дочери Ксении, графине Грабе. Таким образом, род герцогов Лихтенбергских не прекратится со смертью его последних представителей по мужской линии.